по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. 833-я встреча у нас с вами сегодня в эфире. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда по страницам Библии. Сегодня мы с вами приступаем ко второму посланию к фессалоникийцам. Второе письмо апостола Павла к фессалоникийской церкви. И, кстати, сегодня у нас тоже очень много интересных от вас писем, сообщений. Мне очень нравится то, что вы пишете. И мне очень нравится, как вы рассуждаете, потому что, ну, вот это письма заинтересованных людей, письма людей, которым глубоко не все равно. Мы почитаем ваши сообщения, почитаем ваши комментарии, а потом уже перейдем к нашей предзаписанной части, где мы читаем Божие Слово и то, и другое в нашем эфире. Я напомню, что мы с вами делаем эти программы, мы беседуем о Священном Писании, мы читаем Священное Писание за 5 лет, и программы эти готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. И, закончив первое послание Фессалоникийцам, Никийской церкви, мы с вами все-таки остаемся еще в Новом Завете, еще на, по-моему, 6 или 8 наших бесед. И потом уже к Ветхому Завету мы с вами перейдем. Я напомню, что вы нам можете писать там, где вы нас смотрите, там, где вы нас слушаете. У нас есть наши основные группы. Это ВКонтакте и Facebook, группа по страницам Библии. Легко нас можете найти по страницам Библии и на значке там ПСБ. Инициалы, да, вот по названию программы ПСБ белыми буквами на красном фоне, на красном круге. Ну и вы можете нам писать также через приложение theos.fm, через сайт, через сайт theos.fm. Вот, присоединяйтесь, пишите, пожалуйста. Давайте посмотрим комментарии, потому что сегодня есть что почитать. Как-то вот несколько дней подряд последние, ваши комментарии очень хорошие, ваши комментарии очень интересны. И, знаете, вы пишете о том, что важно, вы пишете о том, что существенно. Кирилл Христов по поводу моей фразы «невозможно говорить с пьяницами, пока сам не напьешься или не сопьешься». Я спорил с этим, но тут опять ситуация, когда мы говорим о разном. То есть я имел в виду одно, Кирилл Христов в своем ответе имеет в виду другое. Я имел в виду, что некоторые говорят, я вот специально сейчас это делаю для того, чтобы понять, как они себя чувствуют. Кстати, часто это звучит именно как такое обоснование или самооправдание. Да, вот я хочу оправдаться, почему я грешу, почему я так поступаю. Да я же хочу понимать, как мир живет, я хочу понимать, как люди живут. Это самооправдание, причем очень такое хромое самооправдание. Кирилл замечает другую грань этого. Он говорит, в этом есть часть истины, только для этого необходимо свидетельство того, что ты был пьяницей, а Христос тебя спас, исцелил и освободил. И ты этих пьяниц понимаешь и можешь передать им надежду на спасение. Да, вот тогда оно действительно... Кирилл Христов. Да, оно действительно тогда имеет смысл. Это не совсем то, о чем я говорил, но вот да, оно действительно имеет смысл, потому что тогда это свидетельство, да, тогда это понимание того, что вот в твоей жизни это было, ты через это прошел, Господь тебя через это провел. Я расскажу вам про одного пастора. Может быть, то, что я вам сейчас расскажу, будет несколько жестоким. Но все же нет, оно с любовью, хотя с суровой любовью. Беседовал я с одним замечательным пастором и спрашиваю его, я говорю, слушай, как ты поступаешь? К тебе приходит парень, девушка, допустим, она верующая, он неверующий. Причем она его к тебе притаскивает, потому что она говорит, мы жениться решили, мужем и женой стать решили. И хотим пройти... собеседование, или даже они не хотят пройти собеседование. Она просто приходит и говорит, у меня жених, но он не верующий человек, он не знает Господа, но он такой хороший, он такой добрый, такой милый. И ты пытаешься беседовать с ним, если он есть, если на собеседовании он есть. Но ты понимаешь, что он, невозрожденный, и он не хочет возрождаться. Или его даже нет рядом. Она пришла, и она говорит, да, вот я выхожу замуж за неверующего, все. Как я говорю, ты с этим поступаешь? Он говорит, знаешь, я сначала, естественно, за них молюсь. Я пытаюсь с ней разговаривать, я пытаюсь до нее что-то донести. Иногда помогает, но в большинстве случаев не помогает. И дальше долго-долго пытаюсь донести. Потом, ну, естественно, он говорит, сочитывать или проводить бракосочетание я не буду в таком случае. Я пытаюсь встретиться также с ним, если есть такая возможность, но чаще всего такой возможности не бывает. Я говорю, а потом? Он говорит, а потом я отдаю Господу все это и говорю, ну, слушай, знаешь что, дорогая сестра, у тебя будет замечательное служение. Через 5 или 10 лет ты будешь объяснять молодым девчонкам, почему не надо делать то, что сделала ты. А они тебя не будут слушать. Когда я услышал такой ответ от пастора, я поначалу подумал, злой ты. Ну, как так можно? Потом, поразмыслив, я понял и пришел к тому, о чем здесь пишет Кирилл Христов. Эти девушки, вступая в такой брак, проявляют непослушание. Это очевидное непослушание Богу. Кстати, это относится не только к девушкам, это относится и к молодым людям, которые берут себе неверующих жен, которые женятся на неверующих и так далее. Да, вот это тоже туда относится. Но, кстати, девушки больше к пастору приходят, они хоть приходят за советом. Молодые люди в такой ситуации обычно никому не приходят, это еще страшнее. Вот, но... А что дальше? А дальше... Смотри, если ты верующий человек, верующий парень, верующая девушка, то Господь ведь все равно тебя найдет. И ты поймешь, если ты верующий человек, ты поймешь глубину той ошибки, которую ты совершил. Ты поймешь, что так поступать было нельзя. И ты через 5-10 лет скажешь молодым девчонкам, девчата, вот не надо, как я. Вот не будьте, как я. А потом ты увидишь, что они такие же, как ты. Потому что большинство из них тебя не слушают. Кто-то слушает, слава Богу, вот уже за это. Ну, вот жизнь такая, ну что ты поделаешь. А Алина Шорина пишет, радость – это плод, его нужно вырастить. Смотрите, с плодом интересная аналогия. И мы с вами об этом говорили, когда читали послание к Галатам. А я также советую вам переслушать, пересмотреть эти программы, в частности, по посланию к Галатам, 5 глава, 22 и следующие стихи. Когда мы говорим о плоде, да, с одной стороны, ведь плод не думает о том, что вот я буду расти, я буду возрастать. Он возрастает из-за того, из соков земли, он возрастает из вот того, что он получает. Иными словами, мы не должны конкретно специально работать над тем, чтобы вот все усилия прикладывать к тому, чтобы был плод. Усилия должны прикладываться к другому, чтобы Святым Духом исполняться. Вот радость действительно это часть плода, это грань плода. Вопрос не в том, чтобы произвести в себе радость, ну, потому что в таком случае есть всякие, простите, психотропные вещества, и тогда можно было бы сказать, ну вот, бери, пользуйся, производи, все будет круто. Но нет, Алина, вы сказали совершенно верную вещь. Радость – это плод, это часть плода Святого Духа. Значит, мы не можем произвести в себе эту радость, но мы можем делать то, что говорит апостол Павел. Исполняйтесь Святым Духом. Не упивайтесь вином, но исполняйтесь Святым Духом. И тогда уже работает «всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите». А когда происходит это исполнение Святым Духом? А когда мы с Богом имеем общение? А когда мы Богу послушны, когда мы пребываем во Христе, когда мы обращаемся к Нему, тогда все это приходит. И тут в чем опасность-то? Опасность в том, что человек начинает говорить и рассуждать примерно так. Вот я хочу радоваться, я сейчас буду себя убеждать. Мне радостно, мне радостно, мне радостно. Это самогипноз, это самовнушение. Нет, исполняйся Святым Духом, приходи к Господу. Если согрешил, проси у Господа прощения. Он простит, он услышит. И вот тогда будет радость. Все остальное окажется лишь внешним каким-то таким проявлением. Татьяна Князева пишет, очень действенное слово дал Господь в этой 5 главе. Необходимо нам, христианам, да и не только, следовать этим заповедям Божьим. Вот такое, да, такое замечание, очень хорошее замечание, да, по поводу действенности слова. Действенно, это правильное слово, правильный термин. Потому что, ну, а иначе как, да? Вот иначе это будет только теория. А только теория, но этого недостаточно. Элеонора Пашкова пишет: «Доброе утро, слушаю вас через группу ВК. Спасибо, день проходит по-другому, когда слушаю вашу программу». Вот какая-то штука, Элеонора Пашкова. Представьте себе на минутку, да, я несколько раз уже приводил этот пример, я всегда оговариваюсь, потому что если такую оговорку не сделать, то начинаются тревожные письма, тревожные комментарии. Нет, мы не собираемся никуда уходить из эфира. Мы не собираемся никуда уходить из этих трансляций. Мы хотим вот продолжать их, эти наши беседы. Поэтому сейчас то, что я говорю, это вот если бы... Представьте себе, Элеонора Пашкова, что этих трансляций нет. Ну вот вы приходите, включаете компьютер или включаете свой девайс, и наших программ нет. Я очень надеюсь, я верю, что при этом ваши дни не станут грустнее. Знаете почему? Потому что вы точно так же возьмете с утра Божие Слово и будете читать, и будете молиться, и будете размышлять. Ведь эти трансляции, трансляции по страницам Библии, трансляции, которые мы делаем по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги, они ведь не про то, чтобы дать вам какую-то супер там, крутую, супер там, интересную, яркую картину трактования, трактовки Библии. Некоторые, кстати, тут ошибаются, когда говорят: ну вот кто вы такие, чтобы тут сидеть, нам всю Библию трактовать, и мы должны эту картину принимать, вот эту вашу картину, а не какую-нибудь другую картину Священного Писания. Да ничего не должны. Перед Богом покаяться, к Господу прийти. Вот этого Бог от нас хочет. Да и то, даже в этом Он оставляет перед нами Божию свободу воли. Даже в этом Он оставляет перед нами свободу выбора. Мы говорим о том, что хорошо, хорошо для нашего духовного роста, хорошо для нашего духовного развития. Вот и для того, и для другого хорошо проводить время в Слове. Последовательно. Не веером таким, когда читаешь... Ну, кстати, вот это вот есть такая история, когда люди непоследовательно читают Библию, чаще всего открываются именно самые знакомые, самые известные фрагменты Библии. А до каких-то никогда так и не доходишь. Но вот эта систематичность... Кстати, сейчас есть немало других ресурсов, хороших ресурсов для систематичности, для систематического изучения Библии. Поставьте, не знаю, приложение YouVersion, да, там есть библейские планы, очень хорошие библейские планы. Вот. Так если наша трансляция вдруг прекратится, Библия не исчезнет, изучение Божьего Слова не исчезнет, Господь Духом Своим Святым будет продолжать работать в нас. Так что я уверен, что ваши дни, Элеонора, будут оставаться замечательными, будут оставаться, если не всегда веселыми, то точно радостными. Слышите разницу между одним и другим, да? Веселый день или радостный день. Разные вещи. Марина Вербер пишет: «Слушая разбор, я сразу стала разделять на заповеди. Да, получилось 22, только не с 12, а с 11 стиха. Первое – увещевайте, и второе – назидайте, и так далее. Спасибо, было и интересно, и назидательно». Спасибо, Марина Вербер, за внимательность и за точность. Да, действительно, вот эти 22 заповеди. Опять-таки, это же так немножко искусственно, да, просто чтобы проще было. Да, но они действительно начинаются с 11 стиха. Мы никогда не говорим о том, что вот у иудеев было 10 заповедей или есть 10 заповедей, у христиан 22 заповеди. Нет, ничего подобного. Это просто, чтобы нам запомнить, чтобы помнить, что концовка первого послания к фессалоникийцам — это короткие такие предложения в повелительном наклонении, такая серия заповедей, обращенных к христианам. И они, кстати, очень интересно расположены, да, вот это групповое расположение, они ведь говорят и об отношениях друг с другом, они говорят и о отношениях, в принципе, с этим миром, с Богом, да, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. Вот, в этом плане оно, конечно, очень и очень здорово, когда читаешь, когда понимаешь динамику. Вот из этого исходит это, да, вот первая часть или первый стих, там, я не знаю, 18 стих связан с 19 стихом. Вот это действительно здорово. Елизавета Чистякова просит нас помолиться. Она пишет: «Мы заболели, дети и муж Никита, и я, Лиза Бажена, и сын Давид». Вот, молимся, да, молимся о вашем выздоровлении. И также напомню, что здесь, на Теос Медиа, если вы слушаете нас через Теос Медиа, у нас есть программа «Молитва» на Теос Медиа. Каждую среду в 15 часов присоединяйтесь. Вы сможете также найти ее в интернете. И там есть возможность тоже помолиться вместе. Эта программа, ну, в отличие от нашего утреннего разбора, да, наш этот разбор посвящен как раз Священному Писанию, а программа «Молитва» на Теос, она посвящена конкретно молитве, молитвенным просьбам. Андрей пишет: «А что делать, если ощущение призвания есть, а самого призвания нет? Помолиться и понять, какие у вас духовные дары». Вот ощущение призвания – это хорошо. Есть немало христиан, Андрей, у которых отсутствует даже ощущение призвания. А вот у вас оно есть. Значит, понять, что для вас хочет Господь, для чего Он вас призвал. Для этого, ну, есть всякие тесты на дары, но с ними будьте, пожалуйста, аккуратнее. Лучше всего вам все-таки расскажет ваш хороший друг или ваши друзья во Христе. Христиане, я имею в виду, конечно, да? Не христиане не расскажут, они просто не понимают, о чем речь идет здесь. И пастор, если с этим пастором близкие хорошие отношения, спросите у Бога, спросите у людей, попытайтесь понять, да, в чем же оно, ваше призвание, к чему вы призваны. Значит, раз – это молитва, два – это вопрос к Богу, ну, к Богу в молитве. Дальше – это, конечно, беседа с другими людьми, беседа с другими христианами, тесты на духовные дары такие есть, но опять я предупреждаю, что будьте с этими тестами все-таки осторожнее. Никакой тест не заменит вам живого разговора с людьми, которые вас знают. Тесты ведь появились как некая такая, знаете, индустрия того, что, ой, надо быстренько помочь людям, быстренько ответить на вопросы. И они порой, к сожалению, начинают собой подменять тесное общение, близкое общение. Ну а дальше есть еще одна важная деталь. И заключается она в следующем. Есть смысл начать пробовать в молитве, в водительстве Божьем, есть смысл начать пробовать что-то делать. В нашей команде есть замечательная сестра во Христе, наша Настя Гвоздик, Настя, Анастасия, как хотите. Ну, Анастасия мы ее называем в начале эфира, сейчас скажу просто Настя. И такого администратора и такого организатора, как Настя, ну, его еще поискать надо. И не найдете. Ну, потому что такого больше нет. Каждый из нас уникален. Но еще 3 года назад Настя, наверное, не очень знала, что именно такое у нее призвание. Именно к этому расположены ее духовные дары. Знаете, что она сделала? Она попробовала. Вот она попробовала взяться. Она стала... Она, кстати, была сначала нашей слушательницей программы «По страницам Библии». Она стала работать, стала трудиться. И выяснилось, что да, это духовный дар, это то, что Господь ей дает. Так что пробовать, в каких-то случаях вы увидите, что да, это ваше, в каких-то случаях вы увидите, что это не ваше. Аленка Вячеславовна спрашивает: сколько у Бога есть прощения для меня? 70 умножить на 7. Помните, Иисуса спросили, сколько раз мне прощать брата, согрешающего против меня? До 7 раз. Нет, он говорит, до 70 на 7. То есть бесконечно много на самом деле. Божие прощение к вам не ограничено. Ограничено, знаете что? Ограничена наша способность и наша готовность приходить к Нему за этим спасением, за этим прощением. Есть люди, которые могли бы получить Божие прощение, они могли бы получить Божий ответ, но они не приходят, но они не просят. Помните, мы с вами читали в Евангелиях о том, как Иисус накормил более 5000 человек. И я обращу ваше внимание, и это подчеркивается в Евангелиях, что осталось еще 12 корзин. Вот есть одно последствие. Последствие из вот этого факта того, что осталось еще 12 корзин. Если бы людей пришло больше, то все равно всем бы хватило. Еще раз повторю. Если бы людей пришло больше, то все равно всем хватило бы. А ни один человек не может сказать, что ему не досталось Божьей благодати, что Божьей благодати было слишком мало. Божью благодать люди не получают только потому, и единственно потому, что сами не приходят. Вот если бы на то поле пришло больше людей, все бы насытились. Я думаю, все равно бы осталось. Если бы человек пришел к Богу, вот Господь, и если человек приходит к Богу, Господь его принимает, Господь ему отвечает, Господь дарует ему спасение. Проблема не в том, что спасения не хватает, проблема в том, что люди не приходят. Ну и вот это как раз и есть такая тема, о которой нужно молиться. Для вас у Бога есть прощение, для вас у Бога есть спасение. Но вот вопрос, Аленка, вопрос к вам. Готовы ли вы искренне искать этого спасения, этого прощения, и готовы ли приходить к Богу? Потому что сатана пытается нам как раз дать вот эту ложную картинку. Да что ты Бога уже, как мне сказал один человек, говорит, ну я, говорит, Бога уже замучил. Я говорю, нет, смотри, вот это твоя фраза, я Бога уже замучил, это точно от лукавого. Бог, наоборот, хочет давать тебе прощение. Приходи к Нему, обращайся к Нему. И также проси у Него силы, чтобы больше не оступаться. Это столь же важно. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобою сейчас и просим Тебя, веди нас и благослови рукой Своей. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 833-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И в нашем путешествии мы переходим к следующей книге. Мы остаемся пока с вами в Новом Завете, и мы читаем второе послание в Фессалоникийской церкви святого апостола Павла. Это послание написано вскоре после первого. Я не знаю, сколько там прошло времени. Может быть, это недели, может быть, месяцы или даже год, возможно, полтора. Ну, не больше, это точно. Я напомню, что в Фессалониках была молодая христианская церковь. Это люди, которые недавно пришли к вере. И вот апостол Павел пишет им письмо, пишет им послание. Это первое послание к фессалоникийцам, которое мы с вами уже читали. Но проблема заключалась в том, что после этого послания у фессалоникийских христиан возникли дополнительные вопросы, и какие-то вещи, скорее всего, были неправильно поняты. Кроме того, в фессалоникийской церкви возникла еще одна проблемка. Там оказалось некое письмо, было в обращении некое письмо, некое послание, утверждающее, что Христос уже пришел и взял к себе церковь. Более того, это письмо преподносилось как письмо или послание от апостола Павла. И люди просто испугались, потому что они решили, что мир уже живет во время суда, и они, фессалоникийские христиане, не были взяты и оказались вот за бортом вот этой самой истории. Ну и кроме того, у фессалоникийской церкви начались испытания, начались гонения на христиан. И очень легко было поверить, что они, фессалоникийцы, живут во времена великой скорби. Кстати, тут интересно, в современности нашей мы бы просто позвонили в другие церкви и спросили, вы как, вот вы есть, вас нет, что с вами происходит? У них такой возможности не было, и был страх, а вдруг действительно что-то такое случилось, а вдруг действительно церковь уже взята. Вот Павел пишет фессалоникийцам, во-первых, чтобы показать, что он не писал это ложное письмо, На это письмо он будет ссылаться, мы с вами еще это увидим. И Павел также, во-вторых, хочет им показать, что восхищение церкви пока еще не произошло. Более того, до восхищения церкви произойдут еще два важных события. И об этих событиях мы с вами будем читать во второй главе. Но еще апостол Павел говорит о том, что церковь постепенно становится мирской организацией. И вот такая церковь, к сожалению, уходит от веры. Она оказывается в полном отступлении. Действительно, большая часть современной церкви, церковь так называемая организованная, эта церковь оказалась отступнической. Про эту церковь мы с вами еще будем читать в Откровении Иоанна Богослова. И вторая, и третья главы послания к семи церквам. И дальше, когда мы будем читать про Вавилон, тут особая история, мы с вами еще об этом обязательно будем говорить. То есть есть опасность, что перед нами останется лишь организация, которая только имеет вид церкви, которая только имеет вид благочестия. Однако на самом деле это просто блудница. Во второй и третьей главах Откровения Иоанна Богослова церкви, у которых еще есть надежда, они могут покаяться. В 17-й, 18-й главах Откровения Иоанна Богослова будет вот этот Вавилон, блудница, для которой покаяния уже нет, надежды у нее уже не осталось. Кстати, по поводу великой скорби. В разное время в истории человечества были люди, которые полагали, что они уже вошли во времена великой скорби. Например, британские христиане считали, что великая скорбь началась во времена Второй мировой войны, когда были постоянные воздушные налеты, воздушные рейды. А некоторые считают, что сегодня церковь великой скорби, когда смотрят на то, какие преследования, какие гонения проходит церковь во многих странах мира. Однако штука в том, что эти гонения все-таки кончаются. Из этих гонений все-таки можно куда-то выбраться. Кто-то из английских христиан времен Второй мировой войны рассказывал о том, как после Второй мировой войны он вдруг понял, вот Бог здесь, Бог присутствует, потому что война закончилась, потому что теперь мир. Великая скорбь так просто, так легко не закончится. Там последовательность событий совершенно иная. Как вы уже знаете, я не считаю, что церковь будет проходить через великую скорбь. Мы об этом уже говорили, мы об этом еще будем говорить. Однако у каждого конкретного христианина и у каждой конкретной поместной церкви бывает своя скорбь, бывают свои гонения, свои испытания. То, через что прошла церковь, например, в советские времена, вот эти преследования, гонения, они, конечно, не были великой скорбью, это не было универсальным состоянием церкви во всем мире, однако это было серьезнейшее испытание, через которое прошла церковь в нашей с вами стране. И сегодня церковь проходит через подобные испытания в других странах, и сегодня церковь также нуждается в нашей молитве, нуждается в нашей поддержке. И великая скорбь – это все-таки немножко другая история. И еще очень полезно сравнить первое и второе послание к фессалоникийцам. Первое послание к фессалоникийцам подчеркивает восхищение церкви. Церковь будет взята со Христом. Второе послание к фессалоникийцам подчеркивает приход Иисуса Христа на землю. Христос пришел для того, чтобы установить свое царство. И мы также будем царствовать вместе с Ним. Говоря о восхищении церкви, мы делаем акцент не на том, что Христос придет на землю, потому что Он в это время на землю еще не придет. Акцент скорее другой. Он на том, что мы будем, помните это слово, харпадзо, то есть восхищены, вознесены. Мы взойдем вверх вместе со Христом. Итак, в первом послании к фессалоникийцам говорится о том, что мы будем взяты ко Христу. Это наша харпадзо. А во втором послании фессалоникийцам говорится о том, что Он возвращается на землю, чтобы установить свое царство. И между двумя этими событиями, восхищением церкви и приходом Иисуса Христа, чтобы царствовать, находится как раз время великой скорби. Восхищение церкви никак не описывается в Ветхом Завете. Ветхозаветная надежда – это земная надежда. Люди ожидали царствия на земле, не более. Однако в Новом Завете появляется идея небесного царства. Кстати, как я понимаю, царство небесное – это все-таки царство небес на этой земле. Некоторые богословы со мной не согласятся,
Но Господь говорит все-таки об этом. Об этом говорят и апостолы в своих посланиях. И сам Господь говорит, что мы будем с Ним. Хотя, опять-таки, в Ветхом Завете это никак не затрагивалось. И еще одна важная тема, которая обсуждается в Новом Завете, это День Господень. Мы тоже с вами об этом будем говорить в связи со второй главой второго послания Фессалоникийцам. И вот эта тема, тема Дня Господня, в Ветхом Завете уже была, а в Новом Завете она раскрывается с новой стороны, она раскрывается более подробно. Итак, несколько слов о плане послания. В первой главе второго послания Фессалоникийцам перед нами нынешнее гонение на верующих и грядущий суд над неверующими. Суд совершится, когда Христос придет на землю. Во второй главе перед нами план событий, которые совершатся в мире в связи с пришествием Иисуса Христа. Это как раз предупреждение для того, чтобы людям было понятно, что будет предшествовать второму пришествию, и для того, чтобы они поняли, что второе пришествие Иисуса Христа пока еще не произошло. И дальше, начиная с 13 стиха 2 главы, перед нами практические аспекты пришествия Христа. Речь о том, чтобы верующие твердо стояли в этом мире, были твердыми и непоколебимыми в своем хождении с Богом, твердо стояли в своем деле для Господа, стояли до конца. Так что эсхатология, друзья мои, это далеко не просто богословская дисциплина. Да, с одной стороны, это учение о последних днях, это Божий замысел для будущего, но с другой стороны, эта великая богословская истина имеет огромное практическое значение, огромную практическую важность, потому что эсхатология, эсхатологическое понимание определяет нашу практическую жизнь. Она определяет во многом то, как мы живем. Иными словами, если ты понимаешь, куда ты идешь, то и жить ты будешь соответственно этому направлению, соответственно этой цели. И вот именно эти истины о том, как будущее определяет наше настоящее, нам очень важно слышать сегодня. Потому что иначе есть опасность того, что мы будем рассуждать просто богословски, мы будем обсуждать и анализировать и сопоставлять различные богословские концепции, но при этом наша жизнь так и не будет меняться. И тогда какой смысл? Тогда зачем нам все это обсуждать, если в жизни это никак не отражается? Итак, мы с вами подходим к первой главе второго послания к Фессалоникийцам. Мы говорим о сегодняшнем гонении против верующих и о грядущем суде над неверующими в пришествии Иисуса Христа. В первом и втором стихах перед нами введение, приветствие. В стихах с 3 по 7 мы читаем о гонении против верующих и о его результатах. Да, гонение имеет определенные результаты, и далеко не те, которые хотят видеть гонители. Гонители хотят истребить верующих. А в свое время нам обещали, что в Советском Союзе в 80-м году произойдут два события. Во-первых, будет установлен коммунизм, а во-вторых, покажут по телевизору последнего верующего. Я тут недавно познакомился с замечательной христианкой, которая рассказала мне про ее отца. Его показывали по телевизору то ли в 83-м, то ли в 84-м годах прошлого века, как одного из последних христиан. Не в 80-м, а в 83-м, 84-м. Ну, просто кто-то из телевизионных начальников хотел сделать, чтобы было все правильно. Ну вот давайте покажем последнего христианина. А вот нет, его дети христиане, его внуки христиане, и не только они. Так что просчитались те, кто думали, что гонениями можно вот так истребить христианство. Ну, в любом случае, мы будем с вами говорить о результатах гонений для верующих. Эти результаты весьма неожиданны. Об этом в стихах с 3 по 7. Дальше, с 8 по 12 стихи. Суд над неверующими в пришествии Иисуса Христа. Этот суд окончательно завершится лишь перед Белым престолом, потому что именно там будут собраны нечестивые для последнего суда. И вот это тоже суд, о котором часто рассуждают, и нам с вами будет очень полезно прочитать, что же говорит об этом Священное Писание. Давайте начнем читать текст. Второе послание к Фессалоникийцам, 1 глава, 1 стих. «Павел и Силуан и Тимофей в Фессалоникской церкви, в Боге Отце нашем и Господе Иисусе Христе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Знаете, мы к этому, конечно, привыкли, мы видим это в начале многих посланий, но я хочу обратить ваше внимание на то, что это действительно великие слова. Это дружеское приветствие, которое обращено к богословски здравой или здоровой церкви. Интересно, что апостол Павел включает в это приветствие и других людей. Он упоминает Силу или Силуана и Тимофея. Я напомню эту историю. Вы помните, что Сила вместе с Тимофеем и Павлом были в тюрьме в Филиппах. И дальше они вместе пошли в город Фессалоники. Ну а когда Павлу пришлось оттуда уйти, его просто выгнали, он оставил Силу и Тимофея и ожидал их в Афинах. Не дождался, они так и не пришли в Афины, и пошел дальше, он отправился в Коринф. Ну а потом они пришли к нему туда, и, собственно, вот это стало основой для первого послания к фессалоникийцам, послание, которое мы недавно читали.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну а дальше проходит какое-то время, и апостол Павел пишет второе послание. Он пишет его также из Коринфа, пишет, потому что пришли новости от фессалоникийских христиан. И Павел включает в число авторов двух своих соратников, двух своих братьев во Христе. Интересно, что он ставит себя рядом с людьми, которые были бы совершенно неизвестны, если бы не Павел. Мы с вами сегодня знаем про Силу и про Тимофея, потому что их упоминает апостол Павел и потому что их упоминает евангелист Лука. И здесь перед нами характер апостола Павла. Павел ведь когда-то был горделивым фарисеем, имя его было Савл или Шаул. Он, в общем-то, ставил себя на первое место. Он не воспринимал себя в команде. Помните, что он выпросил разрешение идти и преследовать христиан в Дамаске. Он пошел туда, наверное, все-таки со спутниками, да, и мы знаем, что со спутниками. Но он, в общем, выглядел как воин-одиночка. Проходит время, он покаялся, он пришел ко Христу, и со временем он стал смиренным последователем Иисуса Христа. Где тот горделивый человек, которого мы с вами видели раньше? Этого человека нет. Этот человек ушел в прошлое, и вместо этого перед нами смиренный христианин, апостол для язычников, апостол Павел. Я вернусь к первому стиху. Смотрите, Павел и Силуан и Тимофей в Фессалоникской церкви. Говорится здесь о поместной церкви. Сегодня есть христиане, которые несерьезно относятся к поместной церкви. Они говорят, что Вселенская церковь существует, а поместная, ну вот, не столь она важна, можно ей как бы пренебречь. Интересно, что апостол Павел никогда не пренебрегает поместной церковью. Поместная церковь для него чрезвычайно важна. Церкви в Фессалониках, вот той конкретной общине, с ее конкретными благословениями, с ее конкретными радостями, с ее конкретными проблемами. Знаете, что меня очень удручает? Меня удручает, когда служители Божии, служители Христовы не могут сформулировать, к какой поместной общине они принадлежат. Мне доводится встречать таких людей. Они говорят, ну я служу всей церкви. Хорошо, вопрос. А если тебе будет плохо, в какую общину ты придешь? Или с другой стороны, а если в твоей жизни будут проблемы? Какой из пасторов, какой из лидеров церкви имеет право, имеет возможность тебя обличить? Апостол Павел верил в поместные церкви, он и пишет, обращаясь к поместным церквям. Ну и дальше концовка этого стиха. «В Боге Отце нашем и Господе Иисусе Христе». Эти слова относятся к церкви. То есть церковь находится в Боге Отце и Господе Иисусе Христе. Он, кстати, не сказал «в Святом Духе», потому что Святой Дух жил в верующих, он постоянно пребывал в верующих внутри Фессалоникской церкви. Церковь в Боге Отце, церковь в Иисусе Христе, но Дух Святой внутри церкви. Интересно, что Павел таким образом говорит также о божественности Иисуса Христа. Он ставит Бога Отца и Иисуса Христа рядом. Он говорит о них в одном предложении, буквально на одном дыхании. Христос говорил когда-то, что овцы мои знают голос мой. Он говорил также о том, что никто не может похитить нас из его руки. И вот именно таково положение церкви сегодня. Я имею в виду настоящую, подлинную церковь. Церковь, прославляющую нашего Господа. Церковь, с одной стороны, физически в городе Фессалоники, но с другой стороны, духовно, церковь в Боге Отце нашем и Господе Иисусе Христе. Бог Отец, Господь Иисус Христос, держит церковь свою, и Вселенскую церковь, и поместные церкви, чтобы мы шли вперед, чтобы мы не спотыкались. И это очень важно, потому что таким образом мы имеем стабильность. Иногда люди говорят, я хочу, чтобы в поместной церкви была стабильность. Порой, правда, неправильно понимают, что это такое. Некоторые путают стабильность и бездействие. Я хочу, чтобы была стабильность, для них означает, чтобы ничего не происходило. Однако стабильность, подлинную стабильность, мы можем и должны обрести в действии, то есть церковь продолжает служение, церковь продолжает действовать, и также, и это тоже важно, подлинная, настоящая стабильность обретается в Иисусе Христе, обретается также в Боге Отце. Церковь с одной стороны в Фессалониках, с другой стороны она в Боге Отце и Господе нашем Иисусе Христе. А дальше мы видим формулу, которая нам уже встречалась в посланиях апостола Павла. Опять-таки, к этой формуле можно было привыкнуть, но есть смысл воспринимать ее как нечто новое, потому что тогда мы ее сможем по-настоящему оценить. Апостол Павел пишет: «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Благодать и мир – два слова, которые идут рядом, одно за другим. Я напомню о том, что благодать называется прежде всего, потому что благодатью мы спасены. Помните послание к Ефесянам, 2 глава, 8 и 9 стихи? Благодатью спасены вы через веру, и сие не от вас Божий дар. Бог предлагает нам спасение. Без Божьей благодати, без Божьего спасения дальше нам было бы просто не о чем говорить. И вот уже затем, когда мы обретаем и принимаем Божию благодать, мы обретаем также и Божий мир. И я подчеркиваю здесь, это именно Божий мир. Как его определить? Не знаю, проще его описать. Мир Божий – это, например, когда вы ложитесь на подушку и отдыхаете всю ночь радостно и безмятежно. Мир Божий – это также, когда вы смотрите вперед, и вы знаете, что Бог примет вас. Мир Божий – это когда вы с благодарностью можете прийти к Нему, с благодарностью даже среди всяких гонений, среди всяких преследований, среди не очень приятных или даже очень неприятных событий. Мы с вами в этом послании еще будем читать о том, что гонения в Фессалоникийской церкви уже начались. И сейчас, именно в этом контексте, особенно важен Божий мир. Мир – это, пожалуй, и есть самая мягкая, самая удобная подушка. Он приходит, когда мы знаем, что наши грехи прощены. Он приходит, когда мы знаем, что имеем доступ к Богу Отцу в Иисусе Христе. С другой стороны, если мира нет, то нигде, кроме как у Христа, его не обретешь. Есть психологи, которые предлагают мир, есть политики, которые предлагают мир. И тогда возникает реальный вопрос. Вот они могут его предложить? У них есть где его взять? Помню детский рассказ, в котором была взрослая, ну, скажем так, не очень умная и не очень честная героиня, которая обещала мальчику подарить ему саблю буденовскую. Он такой спрашивает: «А она у вас есть?» Вот это был самый главный вопрос. Конечно, она потом ничего не подарила. Она ничего не могла подарить, потому что у нее ничего не было. Потом мальчик стал ждать этого подарка, но до того, как он стал ждать, он задал вопрос, с которого действительно стоило начать, и, пожалуй, ответом на этот вопрос все должно закончиться было. А она у вас есть? Понимаете, сегодня есть немало людей, которые пытаются предложить нам мир. Они говорят: вот этот курс, вот этот тренинг, вот эта программа, вот эта книга, они принесут мир. Вопрос. А он у вас есть? Подлинный мир может дать только Господь. Никакого другого способа обрести этот мир для нас сами не существует. «Благодать вам и мир, — говорит апостол Павел, — от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Вот это источник, это главный источник подлинного, настоящего мира. Читаем дальше, третий стих. «Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами». Вы помните, что Фессалоникийская церковь была одной из лучших? И апостол Павел говорит этой церкви о том, что эта церковь действительно показывает смысл христианской жизни на практике. Я прочитаю еще 4 стих, потому что он как раз даст контекст того, о чем говорилось в 3. «Так что мы сами хвалимся вами в церквах Божиих, терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами». Я пока дальше читать не буду, но я хочу кое-что еще прокомментировать. Апостол Павел сразу говорит о той вере и о любви, которые имеют христиане в городе Фессалоники. И в связи с этим он говорит также и о терпении. И знаете, это ведь не абстракция, это конкретика. Мы знаем о ваших конкретных делах. Мы видим проявления, конкретные проявления любви в вашей жизни. Это не просто про то, что как-то вот такое, знаете, теплое, милое чувство, любовь называется. Это про то, что фессалоникийские христиане действуют. Это действие в данном случае выражается в том, что фессалоникийские христиане с терпением проходят через испытания, через гонения. Без Божьей поддержки, без Божьего присутствия это было бы невозможно. Вера – это ведь не абстракция. Спасающая вера производит дела, и любовь оказывается практическим проявлением веры. Интересно, что перед нами здесь два слова, которые мы уже видели. Да-да, я думаю, вы их уже заметили. Это вера, это любовь. Помните первое послание Фессалоникийцам, первая глава, где мы говорили об этом. А дальше третье слово – это терпение. В первом послании это была надежда. Но интересно, что терпение и надежда в данном случае созвучны. Терпение – это способность жить ради Бога, зная, что Бог во всем содействует ко благу. И когда-то мы придем в Его присутствие. Иногда люди неправильно понимают терпение. Терпение, говорят они, это когда у тебя очень высокий болевой порог. Ну, то есть другим больно, а тебе не больно. Терпение – это когда ты очень крепок эмоционально. Другие выходят из себя, а ты не выходишь из себя. Однако в новозаветном контексте терпение – это все-таки немножко другое. Тебе может быть больно. У тебя может быть огромное желание выйти из себя. Но ты понимаешь, кем ты призван, ты понимаешь, кем ты принят и возлюблен, и ты понимаешь, к чему ты идешь. Это дает нам терпение для того, чтобы идти вперед. Об испытаниях гонимой церкви мы с вами будем говорить уже в следующий раз. И надо понимать, что испытания можно выдержать только если смотришь вперед. Это вот как раз про то же самое. Это не высокий болевой порог. Это не про то, что люди научились переживать боль. Нет, это возможность посмотреть вперед. И здесь как раз и есть связь между терпением и надеждой. Надежда помогает пройти путь до конца. И знаете, что интересно? Путь этот оказывается гораздо ближе, чем кажется в начале. Что я имею в виду? Да то, что Христос грядет скоро. Мы с вами в следующий раз будем говорить о преследовании верующих и о плодах этого преследования. Мы будем говорить с вами также и о суде над неверующими. Так что подключайтесь к трансляции, берите Библию, присоединяйтесь. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.